Всем добрый вечер. В студии программа «Без дураков» на «Эхе Москвы» Сергей Корзун, а мой сегодняшний гость Максим Виторган. Максим, добрый вечер.
Здравствуйте.
Тут с Максимовой подачи сегодня выяснили, что Максим вместе с отцом были гостем программы «Отцы и дети» на «Эхе Москвы», не в этой, правда, в другой, в маленькой студии. Тогда нашел следы этой программы, и расстались мы тогда 11 лет назад или около того.
Мне казалось, это было не так давно.
На том, что в театре Максим участвовал.
Сыграл.
В Дне радио. Да, выборов тогда еще даже не
было. Тогда не было, да. Тогда только-только вышел День радио.
И помню, были мечтания как раз о том, чтобы было побольше ролей хороших и разных в кино и в театре. Сидел вальяжный отец, сидел сын такой: да, я тоже хочу поиграть, я уже немножко умею, а может и не умею. И кроме того, что дома устраивал спектакли сам для себя, когда родители уходили. Сначала спектакль со слезами. Это, я напомню, краткое содержание предыдущего эфира.
Серии, да.
Когда родители уезжали, были слезы на глазах, не покидайте меня, на что вы меня оставили, а после этого начинался своя жизнь дома, вполне себе
прекрасно,
даже
секунд очень, через 15 после того, как они
так
уходили.
Что актерская амплуа отрабатывалась там еще дома, на квартире.
Сколько партизан было переиграно в тех играх?
Партизаны и фрицы, кто какие основные игры?
Партизаны, потому что из подушек диванных делалась какой-то блиндаж, какая-то палатка. Туда бралась еда, которую оставляли родители мне на вечер. Значит, естественно, прямо из кастрюли какой-нибудь холодный суп или там холодное пюре, ну, потому что партизаны тяжелые, полное лишение жизни. Да, тогда было много переиграно. Все это перемежалось игрой в баскетбол теннисным мячом от большого тенниса.
Вот, корзина это что служила?
Корзина служила...
Люстра,
нет, хотя я помню, я разбил один раз плафон на каком-то светильнике. Вот, и вот эта вот секунда, когда плафон разлетелся, вот это были одни из самых... Знаете, когда бывает, вот казалось, жизнь прекрасна,
да.
И вот секунда, и... И что с этим делать, и куда это вернуть, совершенно, как это вернуть, совершенно эта секунда непонятна. Вот, должен вам сказать...
Вы самостоятельно убирались, кстати, осколки, или родители приходили?
Нет, осколки-то убирались, это вот когда еда из кастрюли поедалась, то, собственно, меня зачастую находили заснувшим в этом блиндаже с едой в обнимку с кастрюлей и так далее. Нет, осколки-то убирались, но... Конечно, вот эта вот жизнь, секунду назад казавшаяся прекрасной, через секунду изменившаяся и ставшей ужасной, безвыходного положения, это, конечно, запомнилось надолго.
Максим, такое ощущение, что вы родом из детства, перефразируя, беря эту фразу, да, и, собственно, так себя как-то и консервируете, как ребенка, или нет?
Ну, вы знаете, ну да, конечно. Мне вообще, да, я себя чувствую в этом смысле абсолютным детем, сказал здоровое дитя.
Под 40 лет.
Да, уже под 40 лет, ужас вообще. Но так получается. Есть вообще, вот, мне кажется, что у мужчин во многом вообще так. Они могут обзаводиться хозяйствами, семьями, детьми. Ну, у них там меняются игрушки, но, в принципе, суть остается. Это женщины как-то взрослеют. Женщины более в этом смысле совершенные, наверное, существа. А мы как-то так в основном остаемся на том же уровне развития, мне кажется.
Максим Виторган, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Напомню, так возвращаясь к вашей мечте сыграть побольше ролей, вот День радио, День выборов, которые сделали вас именно, оторвали от имиджа отца, от имиджа сына отца, да, и сделали универсально известным. Вы вообще довольны, как жизнь сложилась за последние там 10 с чем-то лет?
Вы знаете, ну, это была, в общем, пожалуй, самая насыщенная десятилетка из всех предыдущих. Можно не брать самую первую, потому что в первую, вот от рождения до 10 лет, все-таки человек проходит какой-то огромный путь, потому что он учится ходить, говорить, читать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но по насыщенности это была, в общем, значительно более серьезная десятилетка, чем вот от, там, условно говоря, там от 10 до 20 лет.
Угу.
И, в общем, я... Я доволен. Я не всегда доволен собой, но жизнью доволен. Жизнью доволен. Она, знаете, есть такое выражение: стыдно быть несчастливым. Вот. Его приходится иногда напоминать себе настойчиво и повторять как мантру. Вот. Но Но это действительно так. Надо... Мы счастливы даже в своих несчастьях. У нас есть возможность это чувствовать, это переживать, искать выход и так далее, и так далее. В этом процессе, собственно, и есть счастье жизни.
А чем зарабатываете на жизнь, собственно, актерской профессии, режиссерской или показанной в закрытой аудитории?
Нет, нет, нет. Я зарабатываю исключительно актерской профессией на жизнь, потому что те... отдельные опусы, там, театральный спектакль или телевизионные программы, которые где я присутствовал в качестве режиссера. Вообще, это открытие, кстати, десятилетия для меня, что вообще работа режиссера непомерно сложнее актерской, значительно менее благодарная, чем актерская. Вот. И, в общем, я сочувствую всем режиссерам.
И отношение к режиссерам изменилось, наверное, к тем,
ну, я всегда, нет, я всегда к режиссерам относился как к неким высшим существам по сравнению с нами, артистами. Вот, поэтому и так я волей случая так подцеплялся несколько раз за эту ступеньку этого поезда режиссерского. Но это очень тяжело. Вот я очень хочу поставить второй спектакль. Уже я, в общем, вынашиваю эту мысль там в течение, не знаю сколько, 2 лет. Уже я даже знаю произведение, по которому я хочу его поставить. Все знаю, вроде даже уже придумал его, а вот не могу никак решиться, потому что, помню, что когда делал первый спектакль, просто у меня лопался мозг. Для моего мозга это была очень серьезная нагрузка.
Максим, на экране вы... крупный.
Не то, что в жизни.
Нет, нет, в жизни тоже крупный. И добродушный по определению мужчина. Ну, есть такое ощущение, что все вообще крупные мужчины, они так достаточно добродушны. Да? Даже братья Кличко, даже Валуев, если брать его, вот если вне ринга... то, в общем, можно даже подойти и потрогать, не боясь.
Я не видел, поверю вам на слово, но проверять не то, чтобы я стремлюсь. Это утверждение.
А вопрос в том, в жизни вы такой же или тайный там семейный или актерский деспот, человек с непрогнозируемыми реакциями?
Нет, вы знаете, я, в общем, достаточно, как мне кажется, человек достаточно добрый и расположенный. Я... У меня, кстати, я такую вещь, но это уже там несколько лет назад я заметил, я знал, что обо мне существует такое мнение, что я высокомерен, как-то вот так неприступен, высокомерен, но это мнение не близкого круга, естественно, но так время от времени доходила до меня какая-то такая информация, и я начал анализировать, почему люди так думают, и пришел к утешительным для себя выводам, потому что я в тот момент... Это происходило исключительно из-за стеснения какого-то, потому что я, например, встречал какого-то человека не очень так, не близко мне знакомого, да, ну, с каким-нибудь там знакомым лицом или где-то вот в социуме его встречал, и я не торопился с ним здороваться, потому что я не знал, он помнит меня, понимает, кто я, не понимает, что я буду лезть к нему и так далее. Вот, и когда я сделал для себя это открытие, что это приводит вот к таким выводам, я заставил себя волево, значит, как-то быть более в этом смысле, что ли, открытым таким, и привело это к обратным последствиям, потому что я теперь здороваюсь направо и налево с знакомыми и незнакомыми.
Некоторые смотрят с недоумением.
Да, некоторые так встречают меня. Ой, у меня тут случай был буквально позавчера. Где-то я был там в каком-то ресторане, и там подошла ко мне девушка незнакомая. Точно совершенно незнакомая девушка подошла ко мне и сказала: «У меня очень хорошая память на лица. Вы кто?» Сказала она мне. И должен вам сказать, что сейчас это, пожалуй, отражает мое внутреннее состояние. Потому что вот в лицо я себя узнаю, а вот кто я вот непосредственно сейчас, в этот отрезок какой-то короткий времени, что-то у меня возникли какие-то проблемы с самоидентификацией.
Кризис среднего возраста, что ли, который...
Нет, думаю, что он уже как-то позади. Это какие-то другие вещи. Это, я думаю, что это связано с вот всякими общественно-политическими событиями в стране, в которых я принимаю то участие, которое могу принять и не могу не принять. И должен вам сказать, что поскольку это, в общем, не очень доставляет мне удовольствия, это не то, чем бы я хотел заниматься в своей жизни, то я чувствую такое...
То есть насильно загнали вас?
Ну, не могу молчать, что называется просто, понимаете, не кто-то загнал, а просто, ну, не могу молчать. И я просто чувствую такую внутреннюю выхолощенность. Я уже как-то хочу, понимаете, я прихожу домой, открываю компьютер и думаю, не буду открывать компьютер, думаю я сначала. Потом не буду я читать, и читаю, вместо того, чтобы взять книжку какую-то прекрасную почитать, читаю огромное количество публицистики. Ну, просто потому, что вот как-то, ну, вот не могу молчать, не дает мне это покоя.
Максим Виторган, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Максим, вопрос такой. Вот период вашего творческого подъема...
Это какие годы, скажите?
И актерского, и режиссерского. Ну, последний как раз 11 лет мы же определили, да, 12 лет, наверное, да, потому что тогда уже участвовали в спектакле «День радио», пришлись на период правления Путина.
О, началось. Давайте так. Думаете, это взаимосвязанные вещи?
А вот я и хотел бы выяснить у вас. Вы как видите, это взаимосвязано или нет? И что вы имеете против нынешней власти?
Какой широкий вопрос. Значит, ну, по поводу взаимосвязи, давайте я опущу. Наверное, можно нащупать какие-то ниточки, которые связывают общественно-политические процессы и, соответственно, творческие. Ну, честно говоря,
этим поиском... Скорее всего, это просто возраст такого уже определенного возмужания.
Ну, да,
там
да,
20
да, да,
с чем-то, да, больше 25, а сейчас уже...
А то, что касается, что меня не устраивает в нынешней власти... Давайте, чтобы ответить коротко и не вдаваться, поскольку я не политолог, не политический деятель, не экономист и так далее, то я, и не вдаваться в какую-то вот такую буквальную конкретику, я вам скажу, что меня не устраивает, я абсолютно убежден, что власть должна сменяться. И в этом, в ротации власти, вот в самом этом процессе ее ротации, есть ключ к успеху. Вот что бы ни было, была бы она хорошая власть, плохая власть, вот через 4-8 лет она должна меняться. И вот этот вот, пока мы не наладим эту цикличность и вот этот вот конвейер, мы не выберемся. Мы все время будем искать себе каких-то вождей, каких-то, даже не знаю, как царей, не знаю, как их назвать. Вот. Но вот нам самое главное запустить механизмы, которые будут работать вне зависимости от персоналей. Вот в этом я вижу как бы основную задачу. Это если не вдаваться в конкретику и претензии непосредственно.
Вот получается так, что власть похожа на мобильный телефон, там, либо на автомобиль, да, проходит какое-то время, его обязательно надо менять.
Либо
есть
на...
люди, которые там по 40-50 лет с одной и той же игрушкой.
Либо живут на проточную воду, потому что если вода застаивается, она начинает цвести пышным цветом. И это мы можем наблюдать, конечно. А вода должна протекать, чтобы быть свежей.
А есть среди кандидатов кто-то, кто на ваш...
Понимаете, это...
Это не совсем... В общем же, это не вопрос.
Вы знаете, во-первых, я считаю, что и шило на мыло тоже надо менять.
Время
это во-первых.
Времени.
Это тоже. Во-вторых, вопрос этот неправомерен, потому что выборы происходят не 4 марта. Выборы происходят от одних выборов до других. И если процесс политической конкуренции уничтожен, то он живой политической конкуренции. Политической конкуренции равных возможностей, то он тянет за собой, ну, на мой непрофессиональный совсем взгляд, он тянет за собой и убивает всевозможные другие процессы и вопросы, как экономические, так и нравственные и так далее. Вот, поэтому задавать вопрос, а за кого сейчас голосовать, и, а кто, если не... Вот это, кстати, слоган, или как это, тема вот эта, а кто, если не Путин, столь популярная у сторонников Владимира Владимировича, на мой взгляд, свидетельствует не о достижениях Путина, а о недостатках. Потому что если за 12 лет настолько ты полил эту почву, знаете, как химикатами поливать, чтобы сорняки не росли, ты полил эту почву, и на ней ничего не растет, то это ты загубил процессы. Это ты оставляешь страну в дальнейшем. Все равно же понятно, что он рано или поздно он уйдет. Все равно же это понятно. Вот, поэтому мне кажется, что это не достоинство, а недостаток.
Давайте Путина. Я попробую переформулировать еще раз свой вопрос, сообразно с тем, что вот вы сказали. Значит, лично для вас, для творчества, в общем, ничего плохого за эти 12 лет не было. Вы не обижены в этом смысле на власть, вы не требовали от нее там, понимаете, скажем, здания театра.
Во-первых, я не настолько...
То есть нет вот такой профессиональной обиды?
Нет, профессиональной обиды нет. И
только
более
гражданское
того,
чувство, я правильно понимаю?
Да, это абсолютно, это ровно так. Это именно оно, именно гражданское чувство, именно человеческое чувство. И меня очень радует, что во многом протест, возникший сейчас у людей, носит абсолютно нравственный характер. Нравственные. Просто люди, ну, невозможно жить в таком количестве лжи. Каждое правительство обманывает свой народ. Каждое по всему миру. Каждое правительство мечтает, чтобы народ был легко управляем. Каждое. Но когда государство начинает строиться на лжи, и когда нет никаких препятствий для того, чтобы делать народ легко управляемым, а что такое препятствие на пути власти, для того, чтобы делать народ легко управляемым? Например, конституция, например, закон, когда этот закон стоит на страже общества. Оно охраняет общество от того, чтобы взорвалась власть. Понимаете, да, вот когда опять-таки я повторяю это слово, когда вот эти вот процессы нарушены, то тогда это приводит к страшным печальным последствиям. И больше всего меня пугает, что то, что сейчас происходит, это не страшно. Страшно будет потом.
Напомню, Максим Виторган, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Насколько глубоко вы сами вовлечены сейчас в этот политический процесс? Но... член там Лиги избирателей, общественные комитеты?
Нет. Вы знаете, я очень несистемный человек, и поэтому мне претит любая системность работы в этом смысле, к сожалению или к счастью, не знаю. Я очень боюсь, я читал в литературе и видел в кино, и очень боюсь такой вещи, как обаяние власти. Я знаю, что это мощнейшая сила, поэтому вот вы говорили, там вам не дали там театр или еще чего-то, или еще чего-то. Я думаю, что я, знаете, как говорят, нельзя зарекаться, но я подозреваю, что я всегда буду держаться от этого в стороне. Всегда. Потому что, как вот у Булгакова сказано, не просите никогда у того, кто, особенно у того, кто сильнее вас. Потому что знал Воланд, что придется по каждому пункту оплатить это так или иначе. Вот. Поэтому я в этом смысле стараюсь держаться и буду стараться держаться в стороне. У меня вообще вот эта вот тема художник и власть, мне кажется, что художник непосредственно, вот когда вот он может участвовать там, как гражданин, участвовать, да, в какой-то политической жизни, в какой-то политической борьбе, безусловно, конечно, может, если он испытывает в этом необходимость. Но как только эта политическая сила, за которую он сражался, взошла на трон, достигла своей цели, мне кажется, что там художник, журналист, вот эти вот профессии, эти люди должны быть...
Журналистов это естественно, в моем понимании,
да,
по крайней
эти,
мере.
Эти, да. Люди, да, должны быть, уже не так, эти люди должны быть в стороне от власти, они должны относиться к ней настороженно, они должны относиться к ней требовательно, они должны выискивать и цеплять ее недостатки, даже если они были ее сторонниками. Даже если были они ее сторонниками, это общественный контроль, я не знаю, как это называется. Вот, но это именно так. Я там был вот когда декабрьский митинг, перед митингом мне позвонил Паша Бардин, режиссер, вот, и сказал, что, слушай, давай что-нибудь придумаем, что-нибудь сделаем, потому что, ну, как-то надо в этом поучаствовать. И мы там собрались какой-то инициативной группой, и мы там придумали, мы написали письмо с призывом прийти на митинг от каких-то, значит, всевозможных деятелей разных искусств, в основном молодых достаточно, если нас еще можно называть молодыми. Вот, мы сняли вот эти вот ролики с ленточками, которые сейчас стали трейдмарком. Вот я был недавно на там, телеканале «Дождь», когда у них был марафон, они там тоже всех вот так снимали с этими роликами, ленточками. Эти ленточки, собственно, придумал я, потому что у нас было мало времени на съемки роликов, и не было времени тетровать, там ничего делать, и поэтому я придумал, что давайте просто каждый будет писать, кто он, и, значит, держать эту белую ленточку в руках. То есть я внес свой. Да, сейчас эта лента пошла уже куда-то дальше своим путем. То есть вот как-то так я участвую, как-то так. Там вот сейчас позвали меня ребята, я снялся в каком-то там ролике про наблюдателей к выборам, такие смешные всякие скетчи о
приключениях. Вы не в штабах, в избирательных штабах, недоверенные лица, никого из кандидатов.
Нет, мне даже поступало предложение о более активном участии в пользу одного из кандидатов, но я не хочу. Я бы мог это делать, если бы до этого шла нормальная политическая жизнь, тогда бы я мог выступать. А так это такие проскочившие кандидаты разрешенные, это меня пугает.
А вот смотрите, Максим, приходят в эту студию, на площадях выступают интеллигентные, талантливые и такие, не побоюсь этого слова, разгильдяистые люди, которые говорят, я не системный человек. Потом, хотя систему свою выстраивает, там Борис Акунин говорит, я не системный человек, да, там Леонид Парфенов, да, там Юр Шевчук, тоже человек не системный. А кто будет? Кому вы доверите ваши интересы?
Вы знаете, я не знаю. Я не могу это знать, потому что я сижу много лет в темной комнате с выключенным светом и задернутыми шторами. Мне высвечивает лицо одного человека, и у меня ощущение, что в комнате есть только он. Понимаете, если бы я увидел дебаты между, условно говоря, Путиным и Навальным, причем такие не спонтанно возникшие дебаты, а естественные дебаты, то я бы посмотрел и подумал, вот этот, или как-то. А так, как я должен... Я вообще не очень понимаю, как вот люди, голосующие за Владимира Владимировича, как кандидат в президенты может отказаться от дебатов? Они тогда почему судят о нем? По реальным делам, которые он сделал за 12 лет, ответите вы мне,
Логика, да, естественно. У нас Ельцин, ни Горбачев, ни Медведев не принимали участие в дебатах-то.
Ну, это, мне кажется, очень порочная практика. Я должен, я не хочу покупать... Вот я пришел на рынок, там стоит один продавец и продает мне товар и тот из-под прилавка, так что в мешке, не глядя. Я не хочу так, я хочу все увидеть, разложить рядом, посмотреть и сделать выбор. Это, мне кажется, вполне естественное желание.
Есть, например, черная буханка, круглая, столовый, да, хлеб, который там 50 лет была такая же или примерно такая же и сейчас.
Вот она есть в разной свежести еще. Так я вам отвечу. Это круглая буханка.
Максим Виторган так и не ответил мне на вопрос, кому он доверит представлять свои интересы. Ему еще надо посмотреть на кандидатов и на тех, кто, возможно, будет. Пришло довольно много вопросов от слушателей и зрителей к этой программе. Они все на сайте. Часть из них я задам сразу после перерыва. Встретимся после новостей на «Эхе» и после рекламы. Добрый вечер всем еще раз. Напомню, что это программа «Без дураков», а мой сегодняшний гость – Максим Виторган. Максим, тут приходит уже сообщение по поводу окончания нашего разговора. Свежий хлеб бывает не свежий. Сашка пишет: «Черствый хлеб полезнее».
Ну, это можем углубиться в эту... А я, вы знаете, был бы не против, чтобы он, может быть, и полезнее, но, может, я хочу вреднее, я хочу, может быть, белый вообще и так далее, понимаете? Поэтому, конечно, он может быть полезнее, не знаю, давайте посмотрим, конечно, может быть. Я, вы знаете, вот я если можно, у меня дочь моя, 15 лет от роду, Полина, года два назад дала мне прочитать книжку. Мы время от времени друг другу даем, значит, подбрасываем какие-то книги. Она мне дала прочитать книжку Ричарда Баха «Чайка» Джонатан Ливингстон. Вот, и я выписал себе оттуда цитату. Это про то, почему вот я участвую и не могу не участвовать. Вот про то, как я не хочу, я коротко сейчас зачитаю вам, если можно. «Он почувствовал облегчение, приняв решение быть одним из стаи. Ведь тем самым он разрывал свою связь с силой, заставляющей его искать знания. Так он избавляется и от борьбы, и от поражения. Было так приятно просто прекратить думать и молча лететь во тьме к огням, мерцавшим вдали над пляжем». Вот я так не хочу. Я бы, может быть, и хотел, но мне не получается просто.
Укрылся за цитатой от противного. Ладно, тоже буду укрываться за цитатами. Несколько, 4 цитаты коротких из вопросов слушателей, пришедших к эфир, тем, которые, очевидно, их волнуют и обойти не можем. Вопрос первый. Зигсриг 22. Со всей условностью, как подписывают. Да, знакомый. Вам не стыдно за папу? Цитата 2. Серхио 25. Сколько стоит предать отца? Совершенно разный подход. Да? Вообще сообщений там порядка полусотни, наверное, по этой теме. Макс 2771. Вы чего, полоумели? О какой продаже речь? Что у людей не может быть разных точек зрения? А Максиму вопрос. Что делаем 4 марта? Какая тактика? Еще одна короткая цитата. Мама 64. У меня муж за Путина, я против. И что нам теперь, развестись?
Ни в коем случае. Разводиться вам надо только, если вы не любите друг друга, тогда разводитесь сразу.
Вот эта история развела вас с отцом?
Вы понимаете, значит, давайте я сейчас расскажу, чтобы закрыть эту тему. Значит, я не буду говорить за папу, я знаю цену его поддержки, в кавычках, ставлю Владимира Владимировича Путина. Я имею в виду какую цену? Я имею в виду не то, что ему заплатили или что-то. Это, про это я ничего не знаю. Там пообещали что-то или что-то не отобрали. Про это я ничего не знаю. Еще раз повторяю. Я знаю, насколько он, в принципе, вовлечен в этот процесс. Насколько он что-то в этом знает, хочет знать, понимает и хочет понимать. Я это знаю. И эта стрелка этой вовлеченности, в общем, лежит на нуле. Почему он
не заинтересован, никак?
Знаете, если все поддерживающие Владимира Владимировича поддерживают его так, то тогда это... Вот, что еще я вам могу сказать по этому поводу? Я, почему он принял такое решение, за него я говорить не буду, не знаю и понятия не имею.
И вы не общались по этому поводу?
Мы не общались по этому поводу, не общались. Не общались по этому поводу. Не знаю, что он мне по этому поводу скажет. Даже не берусь гадать. Значит, о том, как это происходило, и там были всевозможные события, что я сначала сказал, что это неправда, а потом оказалось, что это правда и так далее. Да, я оказался неправ и сказал то, чего я не знал. Или, как мне казалось, знал, но это оказалось неправдой.
Это был ваш ответ на вопрос какой-то от журналистов, или что это было?
Ну, да, я узнал об этом, открыв журнал «Огонек» и увидев список там каких-то людей. И я у себя в Фейсбуке написал о том, что это неправда. А день спустя выяснилось, что это правда. Вот, и приоткрывать завесу над этим процессом я бы не хотел. Как это так получилось, и почему я так сказал, и так далее. Вот, что меня там, предавать отца, не буду отвечать на этот вопрос.
Нет, это не вопрос, это была подборка, просто чтобы показать полярность мнений. У нас вообще сейчас активная часть аудитории очень хорошо так поляризуется, да, если, ну, в общем, по принципу, если ты не друг, значит, ты враг.
Знаете, мне кажется, что
это
вообще, процесс достаточно страшный, и это тоже большая претензия к власти существующей. Вот то, что сейчас всевозможные силы, разные совершенно силы, непримиримые, казалось бы, силы, объединились вот в этом движении против, и у нас получилось только два лагеря «за» и «против», в этом я вижу огромную опасность для нашего общества. Потому что в нормальной ситуации эти наши силы, наши населенческие силы, они должны быть распределены между там четырьмя вот этими партиями, я не знаю, группировками, не знаю, как их правильно назвать, идеологиями. И тогда это, в общем, они все там, кто-то больше, кто-то меньше, но они все присутствуют на этом поле, и все занимают свою нишу. Но то, что сейчас ситуация доведена вот до этого, за или против, вот это очень опасно. Мне кажется, что это пороховая бочка. Пороховая бочка. До этого доводить ни в коем случае нельзя.
Если победит на президентских выборах Путин, в чем больших сомнений, впрочем, нет, и даже сомнений во втором туре, вы так политически, граждански смиритесь с этим, или как вы намерены себя?
Да нет, на самом деле...
Примите выбор большинства. И поверите ли в то, что он был честным, этот выбор большинства?
Нет, я не могу в это поверить, потому что он уже сейчас нечестный. он уже сейчас нечестный. Для этого достаточно было прожить эти 12 лет, чтобы понять это. Вот, поэтому, что значит «я смирюсь»? Я... Ну как, ну смирюсь, но это не...
Нет, Путин президент вашей страны, да, там и... Или Иванов,
ну, это
или
факт, как это называется, де юре будет. Ну, понимаете, нет вот этого рубежа 4 марта. У меня внутри его нет. У меня внутри его не существует. Это рубеж 4 марта существует, у меня такое ощущение, что он существует вот у власти как раз. И вот чем они займутся после 4 марта, когда Путин победит? Вот это вот, конечно, большой вопрос. Потому что для них это рубеж, им главное вот сейчас как-то напрячь все силы и дотянуть до этого момента. И они действительно прямо напрягают. Прямо изнапрягались все. У меня есть, понимаете, мне кажется, что власть находится в достаточно безвыходном положении. Потому что если двигаться в сторону либерализации общества, то у меня есть ощущение, что они не могут существовать в такой среде. Они не могут существовать в среде конкурентной. Это же не даром, что Владимир Владимирович существует все время только в режиме монолога, да, все время. Поэтому он и в дебатах не участвует, он все время существует в режиме монолога. Это, мне кажется, отображение вообще всей вот этой вот властной вертикали.
Ну, с западными коллегами своими он в режиме диалога, в общем-то,
ну, общается. Давайте говорить. Ну, вот смотрите, если я не ошибаюсь, значит, Путин с какого-то там 2002-2001 года, вы, наверное, даже должны это знать лучше меня, не дал ни одного интервью к такому вот какому-нибудь знаковому интервьюеру, там, я не знаю, там, Познеру, Парфенову, вот какому-нибудь крупному такому.
За все это время, ну, классическое интервью там еще про подлодку Курска, которое...
Вот, совершенно верно. Вот, вы совершенно правы. Вот это вот знаковое интервью Ларри Кингу, да. Вот оно было, собственно говоря, единственным. И именно на нем Владимир Владимирович и прокололся с этой прекрасной фразой и ухмылочкой про то, что она утонула. Понимаете? Дальше все после Курска, когда начался отъем средств массовой информации, их приватизация и так далее, ничего этого не было. И поэтому я думаю, что я говорил о безвыходной ситуации для власти, значит, в сторону либерализации, если будет двигаться, то просто начнет конкурентно проигрывать. У меня есть такое ощущение. Да, значит, соответственно, если будет двигаться в сторону ужесточения, чего мне категорически не хотелось бы, потому что это влечет за собой значительно более серьезные последствия, то, соответственно, будет нарастать и протест. И протест будет радикализироваться, чего мне тоже не хотелось бы очень. Понимаете, я не революционер. Понимаете, в чем дело?
Все-таки давайте ответьте на вопрос. Он был задан, он, да. Правда, там в проброс. Максиму вопрос, что делаем 4 марта, какая тактика?
Ой.
Сказали уже, что не рубеж. Тем не менее, что вы делаете тогда?
Ну, во-первых, идем на выборы совершенно точно. Идем и участвуем вот в этом, то, что называется словом «выборы». Мне кажется, что так. Дальше мы выбираем, я никакой Америки тут не открываю, мы выбираем кандидата, за которого голосуем, или вычеркиваем всех кандидатов. Да, насколько я небольшой специалист в этом деле, но из того, что я читал, значит, вот надо вычеркнуть всех, потому что бюллетень будет признан недействительным, но будет посчитан как проголосовавший. Таким образом, мы просто размываем процент.
Там есть какая-то сложная коллизия, это,
да,
различается там, от парламентских выборов.
Да, там процент от количества реально проголосовавших людей, то есть от количества бюллетеней в урне.
Угу.
Вот, поэтому, ну вот, если мы можем что-то делать, ну мы должны это делать, мы должны выполнить эту свою роль, должны максимально затруднить жизнь им. Вот это вот они и мы, это, конечно, чудовищное, я сам себя на этом ловлю, вот это вот чудовищная поляризация.
Ну и, может быть, чтобы завершить тему, начатую разговором об отце, собственно, Эммануил Гедеонович, олигарх, который остается за кадром там в Дне радио, вы согласовывали, да, историю эту слышал с отцом своим?
Да.
Право на использование.
А знаете, какая интересная вещь? Ну, то есть, мы должны сказать, да, что вот в Дне радио, в Дне выборов, вот Эммануил Гедеонович, вот этот владелец такой, значит...
Заводов,
это...
пароходов.
Да, и вот в том числе это и радиостанции. Но какая интересная вещь. Когда писался «День радио», вот он был первым спектаклем, то вот эта вот теневая фигура, это была фигура некого олигарха. И так она, собственно, всеми воспринималась. Когда, и, собственно, она же имелась в виду, когда выходил «День выборов». Но на сегодняшний день всеми зрителями эта фигура, вот эта теневая фигура, она воспринимается, и уже много лет как, она воспринимается как человека, не, как человека, безусловно, встроенного во властную вертикаль. Вот, то есть вот этот вот класс олигархов, которых победоносно разбил Владимир Владимирович, на, где, я не знаю, там, на, каком, на Куликовом поле, где они сошлись.
Ну, не всех разбил.
Вот, да.
Да,
вот он их, значит, уничтожил и так далее. Но, тем не менее, возникли новые люди, и, собственно, этот олигархический класс уже оказался встроенным в эту властную вертикаль. Это не мы так придумали, это жизнь так, мы ничего не меняли, уже это так воспринимается просто людьми.
Максим Виторган в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. А про историю семьи расскажите немного? Откуда фамилия такая Виторган?
Ой, вы знаете, я, честно говоря, никогда этим вопросом не занимался. Папа когда-то выдвинул теорию, не знаю, подсказал ему кто-то, или он выдвинул сам теорию о том, что, значит, «вита» — это по-латыни «жизнь». Угу. Вот, орган, соответственно, жизненный орган. Такая у нас ходила.
Ну, такая, мягко говоря, не слишком лингвистическая теория.
Да, такая поверхностная достаточно. Вот, нет, ну, никогда, честно говоря, не занимался этим
вопросом. А насколько глубоко о корнях знаете? Насколько там 2-3 поколения, как обычно бывает?
Вы знаете, нет, вот
дедушки, легенды, там, средние века.
Дедушки, бабушки. У меня вообще, должен вам признаться, не знаю, со стыдом ли, но у меня ген родственности, не знаю, как это обозвать еще. То есть я там с огромным уважением и почитанием отношусь ко всем своим родственникам, но там с кем-то у меня из них есть какие-то близкие и такие постоянные отношения, с кем-то нет таких постоянных отношений, просто потому что как-то ментально, как-то они мне там не очень близкие, сферы интересов не очень близкие и так далее. И поэтому у меня вот этот вот ген, что вот он просто близкий мне человек, потому что он просто родственник, просто. Мне там мои друзья, там могут быть, да не прозвучит это ни для кого обидно, значительно ближе, но просто в силу того, что я с ними живу, в их мире, в их окружении, я с ними дышу одним воздухом и так далее. Угу. Поэтому со мной говорить вот в этом смысле на семейные темы достаточно бесполезно.
А дети, другая история. Тогда у вас дети были совсем маленькие, сейчас уже вон барышня на выданье, уже вас книжками снабжает,
да.
Парню уже так лет 12,
11,
наверное, 11-12 лет, в общем, такие уже совсем подрощенные. Какую-то вот разницу между поколениями своим с отцовым и вашим,
да, конечно, чувствуете? Конечно. Вы знаете, я думаю, что вот наше поколение с нашими родителями в силу разных обстоятельств значительно ближе, чем поколение наших детей вот со мной. Потому что мы, в общем, читали одни и те же книжки, мы, в общем, смотрели одни и те же фильмы, а у них уже поток информации настолько больше, настолько шире, чем наш, что вот эти вот наши книжки, наши фильмы там размываются огромным количеством всевозможных разных других вещей, как там недостойных, так и достойных вполне. Не хочу сказать, что где-то хуже, где-то лучше. Вот, но я стараюсь так как-то, особенно вот там с дочерью, со старшей, там какие-то ей рекомендовать фильмы, на какие-то мы там ходим спектакли смотреть, какие-то вот, как я уже говорил, читать книжки. Но вообще разброс...
Там, папа, это каменный век, вот я тебе покажу.
Ну, нет, они так пока так не позволяют себе. Пока так не позволяют себе, но до этого дойдет рано или поздно. Это у всех так бывает, поэтому это меня не очень пугает. Я представляю себе, как мне будет обидно в этот момент, но я надеюсь, что я просто перетерплю это.
В той самой передаче 11 лет назад, о которой мы вспоминали в самом начале передачи, вы как раз говорили, что больше мама занималась вами, да, ну, поскольку отец, естественно, работал, снимался там, ставил все что угодно. Та же самая модель, она повторяется от поколения к поколению.
Ну, вы знаете, я же не живу, у меня же дети живут отдельно от меня, поэтому в силу этих обстоятельств они, безусловно, с мамой как-то, да, общаются больше, но у меня достаточно такая, как мне кажется, близкая с ними связь, и пока она держится. Уже Полина, в общем, 15 лет, такой возраст, который страшил меня всегда, когда я думал о том, когда моим детям будет 15 лет, она пока таких проявлений вот этого перехода переходного периода, какой-то жестокости таких не было. И отношения у нас, как мне кажется, достаточно близкие, в общем, и доверительные. И, ну, нет, мне кажется, в этом пока тьфу-тьфу-тьфу все нормально.
Заставляете детей учиться или видите их будущее там, куда-то отправить, там, не знаю,
да, кем, знаете, кем я видел будущее, куда? А потом позвонила мне дочь моя Полина и сказала: папа, я поступил на подготовительные курсы в АМХАТ.
Так.
Как уже постфактум, понимаете? Поэтому я очень на них рассчитывал, что я буду сидеть в кресле-качалке где-нибудь на какой-нибудь вилле и так далее.
А что для этого надо? Кем дети должны быть? Юристами, экономистами,
политиками? Ну, не знаю,
да-да-да,
что-нибудь такое. Или, опять-таки, властная вертикаль.
Властная вертикаль лучше всего строится. Вы же хотите ее в горизонталь перевести, так чтобы все принимали участие. Как же вертикаль тогда не останется?
Ну, знаете, что-нибудь возникнет, какая-нибудь другая фигура. Какая-нибудь другая прямая возникнет.
Какого будущего для страны хотите? Ну, такой классический вариант.
Если вы понимаете,
были бы вы президентом, на что бы обратили внимание? Или кто из кандидатов смог бы уж отказываться?
Да, мне кажется, что, в общем, все это достаточно лежит на поверхности. Другое дело, как это сделать, но основополагающие институты, такие как независимые СМИ или разнозависимые, скажем так, такие как независимый суд, собственно, вот это вещи, которые, в принципе, мне кажется, могли бы изменить жизнь страны за достаточно короткое время. Другой вопрос, как это все сделать, и есть ли вообще на то политическая воля у власти? Или власть хочет всеми этими институтами управлять? Это другой вопрос. Вот, меня очень забавляет, когда нам в пример приводят какую-нибудь там китайскую модель, при этом отрицая модель, там, говорят, куда мы, вот зачем нам вот это следовать по пути Европы, вот это вот все. Меня это очень забавляет, потому что я себе представляю, вот с кем у нас больше общего все-таки вот ментально, с европейскими жителями или с китайцами. Я не вижу в себе китайца совсем, вот, честно говоря.
В зеркало смотрите.
Да, прям вот, честно говоря, совсем
и
не вижу китайца.
Вот
эту готовность истово исполнять от и до и работать, и в народе в своем, я, честно говоря, не вижу вот этой вот китайщины. Вот этой. А что-то от европейских жителей вполне вижу. И кажется мне, что поэтому у нас, понимаете, я против особого пути. Путь имеет особенности. Особенности имеет, да? Когда вот изобретаем велосипед, он уже есть. Просто когда тебе 5 лет, он должен быть маленький. Когда тебе 10 лет, побольше. Когда ты женщина, он должен быть без вот этой вот рамы вертикальной. Когда мужчина рам, когда ты участвуешь в гонках, он должен быть спортивный скоростной велосипед. Это особенности пути. Но это не особенный путь. Не надо изобретать велосипед на гусеницах, потому что это не велосипед. Или с квадратными колесами, потому что это не велосипед.
А если мечтаешь не о велосипеде, а о самолете сразу, чтобы всех обогнать?
Точно так же везде. Точно так же во всем самолеты тоже уже изобретены. Их можно улучшать, они могут быть разные для разных целей, но то же самое абсолютно.
Максим Виторган в программе «Без дураков». Время, ну, так близко к окончанию. Несколько вопросов еще пришедших от слушателей. У вас была, вспоминает Артем РР, собственная программа на телеканале «Дождь», где сидели в редакции один и ставили разные клипы. Почему закончилась? Очень нравилась программа «Тет-а-тет».
Вы знаете, это была не программа, это было один раз просто. Удивительно, что человек об этом вспомнил. Да нет, это был действительно такой опыт на телеканале «Дождь». Они приглашали людей, которые там вели такой воскресный эфир, ставили какие-то там клипы, говорили какие-то слова и так далее. Это было один раз всего, поэтому тут ничего не закрылось и ничего не начиналось как бы.
А сейчас с телевидением где-нибудь заморачиваетесь? Так,
нет, я вообще на телевидении человек, все мои опыты там и с «Неголубым огоньком», и другие разные, вообще человек достаточно случайно. Это все было так от случая к случаю. Сейчас мы с другом моим Мишей Козыревым, если кому-то знакомо такое словосочетание, как «Неголубой огонек», и он его помнит, вот сейчас мы начали работу. Может быть, в конце года мы выдадим какой-нибудь вот очередной «Неголубой огонек». Начали. Это самые, в общем, счастливые сейчас минуты, потому что мы собираемся на такой мозговой штурм. И знаете, когда вот просто придумываешь, а там мы придумываем всякие необычные номера, вот, и когда просто придумываешь номера, ничем совсем себя не сдерживая. Это, конечно, вот такое чистой воды творчество, и это очень приятно. И, кстати, я завтра на своей странице в Фейсбуке выложу ссылку, мы выкладываем в YouTube ролик, мы сделали такой, как анонс «Неголубого огонька», по-моему, очень смешной ролик с известной песней известной группы и с неожиданным видеорядом и новым в связи с этим видеорядом звучанием этой песни в связи с политическим моментом. Так что завтра ищите на YouTube наш ролик, который на песню группы «Виагра», который называется «Обмани, но останься». Что бы мы имели в виду такое?
Социальные сети затянули вас?
Да, год как. Год уже, вот год с небольшим, как я стал жителем Фейсбука, и, собственно, я читаю там разные издания через Фейсбук именно. Да, это вот...
Не заменяет реальную жизнь?
Нет, реальное общение с моим близким кругом не заменяет, но времени, конечно, занимает очень много, и я уже даже думаю о том, что как-нибудь вот себя от этого ограничить, и пока не удается, это засасывает вот, желание владеть информации и видеть разное, и слышать разное. Вот. Но да, я такой фейсбучно зависимый человек.
Ну, может, если входите в какой-то проект, там творческий вообще без Фейсбука, просто забыть об этой части.
Да, жизни, нет, конечно. Нет, конечно, могу. Конечно. Я не смотрю Фейсбук на репетициях.
Еще вопрос от слушателя. Я видел вас как романтика и лирика сентиментального упертого героя в разных ипостасях. Доверяю. Вопрос-то. Вы романтик?
Знаете, мы с моим другом Славой Хаитом из «Квартета И» когда-то, несколько лет назад, значит, мы организовали два общества. Во-первых, это общество мужчины-тряпочки. Вот, мужчины, которые принимают решения, не принимая решений, не желая их принимать. А во-вторых, это общество циничных романтиков. А это вы расшифровываете сами уже.
Максим Виторган был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Максим, за то, спасибо, что пришли и, как мне показалось, честно отвечали на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
Встретимся.